Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, у нас сейчас передача «Шалом». Приветствую вас. Наконец-то мы выходим в прямой эфир после всех новогодних праздников. Итак, сейчас мы сразу вас ориентируем на тему, о чем же мы будем сегодня говорить. Тема животрепещущая, ей уже более 2000 лет. И является она следующим образом, как бы так трансформируется через многие века. Это кто же виновен в смерти Иисуса Христа? Кто распял Иисуса? Виновны ли в этом евреи? Насколько они в этом виновны? Потому что мы уже неоднократно, как вы знаете, поднимали тему антисемитизма, того, почему в обществе настолько тяжело идет общение, принятие евреев, их культуры, религии. Мы брали различные исторические аспекты, время. И давайте мы с вами посмотрим вот буквально в самое начало, потому что это одна из животрепещущих тем. И я думаю, что как раз пора уже представить всех гостей в нашей студии, потому что их достаточно много. Во-первых, у нас в гостях служители Инна Фризман, Виктор Игнатенко. Друзья, нас сейчас лицезреют, поэтому улыбнитесь, пожалуйста. Да. Это такое впечатление, что вас здесь сейчас пытали в застенках наших коридоров. Вот, и где-то под ружьем вывели в прямой эфир. Ну, люди серьезные просто, поэтому... Друзья, пожалуйста, пишите нам, звоните. Я думаю, что каждому есть что сказать по этой теме. Надеюсь, что будут какие-то интересные вопросы, мнения, предложения. Пожалуйста. Итак, во-первых, телефон нашего прямого эфира 8 800 333 1706, потому что, как я уже сказала, мы выходим в прямом эфире. Не забывайте, пожалуйста, WhatsApp и Viber, нашу коммуникацию, которой также можно пользоваться, присылая сообщение на номер плюс 7 977 850 0996. И, конечно же, всем привет, всем, кто нас видит, всем, кто нас слышит. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Я надеюсь, что этот час будет очень интересным. Итак, буквально через несколько секунд мы продолжим наш эфир. До встречи, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, как я уже сказала, заставка пробегает быстро. Надеюсь, еще раз вы услышали наши координаты, будете с нами общаться, а мы начинаем наш эфир. Я хочу еще представить одного гостя. Сегодня у нас полна горница людей. Это Максим Зверев, он помощник Виктора Игнатенко. Надеюсь, что Максим сегодня внесет свою интересную лепту. Итак, ну, может быть, вот давайте с чего мы начнем, прям коротко, да, опишем, ну, скажем так, положение евреев в период исторический, во время вообще происходящих событий, да, если мы говорим о Иисусе Христе, о его служении, о периоде его распятия, прям коротко, вот такую историческую визиточку кто из вас может сделать? Да, давайте, Инна.
Положение очень тяжелое. Палестина разорвана, разодрана, распри. Ну, во-первых, Палестина находится под властью Рима. Есть несколько партий, которые постоянно враждуют друг с другом и борются, по сути, за принятие Римом. Вот есть такая партия, как Сидукеи, которая сотрудничает с Римом, которая собирает налоги, которая ставит своих представителей во власть, которые практически Сидукеи держат в руках храм и храмовое служение. И они мало заботятся, в принципе, о народе. Им главное, чтобы народ был в подчинении, чтобы не было никаких восстаний, чтобы не было никаких смут, угу, чтобы их никто не выгнал опять с их земли. Есть партия Перушим, фарисеев, которые, они ближе к народу, они действительно ищут какой-то духовности, они пытаются учить людей закону, но они отстранены полностью от власти, они только представлены в Синедрионе. Это такое единственное духовное управление евреев, которое было позволено римлянами. При том, что царь в это время, представитель римлян, он даже не является иудеем, он идумянин. Идумяне – это враги иудеев, которые, в принципе, ненавидели их и пытались постоянно их унижать. Вот такая вот ситуация в это время, во время рождения Мессии, происходит в Израиле. Практически такой хаос, военное положение, постоянно под давлением на каких-то восстаний. Вот недавно совершенно было подавлено восстание Иуды Гавланита, который призывал не платить подати Риму. Тут же бегают зилоты, которые восстают против Рима. Партизанят, это кинжальщики. Конечно, ситуация очень тяжелая.
Оккупация,
да, война.
Полный накал страстей, да, и давайте теперь посмотрим тогда на общий контекст мессианских ожиданий. То есть ситуация тяжелая, напряженная, люди борются за свое освобождение теми способами, какие считают возможными, человеческими, и, конечно, надеются на Божье вмешательство. Вот, скажем, какие были мессианские ожидания в тот период? Какое было чаяние? Кого ожидали?
Ожидали царя, который придет и избавит свой народ. И, в принципе, в Писании были этому подтверждения, что Мессия будет сын Давидов. То есть он будет иметь право на престол. Он придет для того, чтобы установить свое царство. Он, так как он будет Мессией, то есть у него будет власть от Бога, он будет помазанником Божьим, то есть он не будет творить чудеса, он не придет там, не явится ангел с неба. Это будет человек, которого Бог помазал на царство и дал ему задание установить это царство, освободить Израиль. Вот этого именно ожидал народ.
Плюс еще были библейские пророчества о сроках пришествия Машиаха, Мессии. И, в частности, одно из них говорит о том, что не отойдет трон из скипетра от Иуды, да, и трон от Давида, а царь Ирод, как сказала Инна, он не был вообще не то, что там потомком Давида, а даже евреем он не был. И это было прямое указание на то, что именно в эти дни должен прийти царь-освободитель Машиах, который займет политическую, как бы, как ожидалось, политическую власть, то есть по установлению царства своего над Израилем.
Ну и мы понимаем, конечно, что когда Христос начал свое служение, учение, то он транслировал что-то совершенно иное, то, что не вписывалось вот в эту картину мессианских ожиданий, о которых мы сейчас говорили. Ну то есть он же не был царем, он не был человеком, который призывал к революции, наоборот, окружающие ждали это от него и где-то, может быть, даже провоцировали.
Но подтверждение того, что он из царского рода, он сам это доказывал. Почему? Где родился Иисус? Да? В Вифлееме иудейском. Да, он родился там, где он должен был родиться, в городе Давидовом. Он шел, доказывая свое право на царство. Но единственное, и поэтому люди за ним шли. Он говорил, когда о нем говорили, что он учит как не так, как другие учат, он учит как власть имеющий. То есть он показывал, что он имеет право властвовать над этим народом.
Я даже сейчас хочу сделать акцент не на том, что делал и говорил сам Иисус, а больше о том, как то, что он говорил и делал, читалось, воспринималось окружающими.
И и люди как раз окружающие его, они ожидали, что именно это он и есть.
Ну, давайте посмотрим. Вот смотрите, мы, когда читаем Писание, мы видим, что люди идут за Христом, даже его ученики, он задает вопросы, то есть за кого вы меня принимаете? И, в принципе, ответ следующий, мы принимаем тебя за учителя, мы принимаем тебя за пророка, то есть, понятно, ты человек Божий, потому что те чудеса, которые ты делаешь, то, что ты говоришь, вот как вы говорите, да, та власть, которая им транслировалась, понятно, что это такое от Бога. Я сейчас просто хочу сравнивать сравнить с тем, что мы озвучили выше. Каким в представлении народа должен был прийти Мессия? Это человек, который должен вернуть Израилю его суверенность, его, привести его к царству, к подъему, освободить из-под власти римлян. И Иисус совершенно не демонстрировал этого и не делал никаких попыток, и не говорил о том, что если вы пойдете за мной, вы будете освобождены из-под римского гнета. Наверное, все-таки это ожидали люди.
Насчет римского гнета нет, но когда он пришел в храм и стал выгонять из храма торгующих и говорил о том, что этот храм, этот дом моего отца должен быть домом молитвы, а не вертепом торгашей и разбойников, наверное, это тоже была какая-то претензия на власть. Поэтому говорить совершенно, что Иисус не говорил какие-то вещи, которые были бы понятны слушающим, невозможно. Именно поэтому за ним и пошли.
Вот опять же, да, давайте тогда мы, может быть, посмотрим следующим образом. Вот опять же, то, какую картинку мы нарисовали о мессианских ожиданиях, и то, что мы читаем в Евангелии, опять же, о поведении Христа, о том, что за ним идет, от него исходит, то, о чем он говорит, то, чему он учит, не соответствует вот этому представлению в чистом виде.
В чистом,
ну, согласитесь, не соответствует.
В чистом, но опять же, это же ожидания людей. Угу. Они же трансформированы.
Вот об этом и речь. Я к чему и подвожу, да. Что насколько ожидания людей, они, скажем так, согласовывались с тем, что было, допустим, написано в пророчествах Ветхого Завета.
Дело в том, что в пророчествах Ветхого Завета есть намеки на двух мессий. На мессию страдающего и мессию царствующего. Поэтому каждый получал то, к чему он шел. Допустим, те ученики Иоанновы, которые пошли за Мессией, они как раз нашли в Иисусе того Мессию, который должен был прийти для того, чтобы вернуть народ к истокам Торы. И они в нем его нашли. Поэтому Петр и сказал о том, что ты Христос, Сын Бога Живого. Но были люди, которые видели в Мессии только царя, который должен прийти и уничтожить власть. Поэтому те они видели то, что видели ученики Иисуса,
которые за ними пошли. Но я думаю, что это очень важно, да, очень важно.
Но это относится ко всем людям, это не только к евреям того времени, понимаете?
Но мы сейчас говорим именно о том времени, мы перейдем еще к нашему времени, да, чтобы сейчас все-таки нам остановиться на одном фрагменте.
И если посмотреть, то кто пошел за Иисусом? За Иисусом пошли фарисеи. Потому что они были ближе всего к Торе, они были учителями именно Торы, и они все-таки пошли, они задавали ему вопросы, они пытались узнать его отношение к Торе, к слову, да, к исполнению закона.
Прямо приставали к нему и говорили: ну скажи нам прямо, хватит ходить вокруг да около, скажи нам прямо, ты ли Машиах, ты ли Машиах. То есть они ждали от него просто, они там же везде, мытари, фарисеи, они рядом с ним всегда были, и правильно говорит. Это не потому, что они хотели все время его ловить, это потому, что ожидания прихода Машиаха достигли пика. Другое дело, что на самом деле люди, каждый ожидает того, к чему готово его сердце. То есть люди вполне могли ожидать плотских избавлений.
Но я думаю, что все-таки это и было доминирующее ожидание, потому что сам Христос говорил о том, что все-таки то послание, которое он несет сейчас о Царстве Небесном, пока еще не в состоянии люди вместить. Но то есть что-то он открывал непосредственно своим ученикам, когда они задавали ему вопросы, но должно было все-таки прийти определенное время, когда должно было это раскрыться вот с полной, такой в полной полноте, если можно сказать, извиняюсь за тавтологию, но это еще, да, это еще впереди. И давайте, может быть, мы сделаем акцент как раз на том, что все-таки говорилось в Ветхом Завете о Мессии. Вот кто может это сейчас прокомментировать? Инна, показывает все на вас.
На меня?
Да,
ну,
поэтому
первое, конечно, что вперед. Все ожидают, это младенец родится вам, сын дан вам, да, владычество на раменах его. Но дело в том, что вот это пророчество, честно говоря, относится к царю. Угу. И вот этого, именно это пророчество ожидалось как пришествие царя. А еще пророчество Исаии о рождении от девы, оно относилось и позже относилось еврейскими теологами, тот же Раши и Рамбам, они говорили о том, что это пророчество о том, что дева во чреве примет и родит младенца, что это молодая девушка, которая родит ребенка, это происходит во времена Иезекии, и это будет знаком того, что Бог не оставит свой народ, и победа будет за Израиль. Uh-huh. То есть пророчество, которое сейчас более позднее мы относим к Мессии, в то время
они не были поняты.
Uh-huh.
Но, может быть, просто в Евангелиях, когда мы читаем, когда написаны такие рефрены, да, что и это совершилось, чтобы исполнилось написанное, допустим, там вот царь твой грядет, сидя на молодом осле, сыне подъеремный, там, да, то есть, когда это уже происходило, даже не когда это происходило, а когда это в Евангелиях описывалось, тогда это уже подчеркивалось как сбывшееся пророчество. А в тот момент, ну, это воспринималось как, ну, ну, что-то такое, ну, просто не очень обычное, да, ну, вполне, вполне еврейское, вполне вот, он же не на летающей тарелке прилетел, он приехал на осле, как все тогда ездили, просто когда это событие произошло, его оценили уже, как сбывшееся, тогда сказали, а, ну да, вот же он же так и говорил, то же самое, когда он воскрес, то есть он, никто этого не понимал, что будет, но когда он воскрес, они сказали, ученики, а, ну да, он же говорил, то есть, когда происходили сами события, их никто не понимал, как сбывающееся пророчество. Ну, я думаю, что большинство точно не понимало.
Да, мало того, что потом и говорили еврейские мудрецы более позднего периода, что он подтасовывал эти пророчества.
Специально.
Специально, зная Писание, он просто поступал, как вот есть сценарий, а он был хорошим исполнителем этого сценария.
Ну, кстати, по поводу такого мессии страдающего, да, то есть если мы вспомним, о чем говорит Писание, что, да, вот он должен прийти, муж все скорбей, изведавший болезни, в нем нет ни вида, ни величия, то есть это действительно, ну, мало тоже ассоциируется прям вот с какой-то такой вот царской пышущей властью, которая сейчас устанавливает какое-то свое господство, пусть даже и от Господа. Вот как и это тогда понималось, прочитывая, допустим, народом.
Ну, дело в том, что народ, в принципе, не толковал Писание.
Нет, ну,
если
я
мы
имею
помним,
виду,
даже
допустим,
в Евангелии написано о том, что этот народ, как говорили цадукеи, да, что этот народ проклят, невежда в законе проклят ум. А вообще все эти пророчества относились непосредственно к народу Израиля. Вот Израиль как сын Божий, да, вот народ...
Учителями эти пророчества относились к Израилю. То есть они не могли это расшифровать как...
Именно как к Мессии.
Как к царю, да, потому что уж очень не сходилось, и поэтому были такие толкования, и есть сейчас. То есть если вы сейчас ортодоксам зададите вопрос, а вот это что, например, 53 глава Исаии, а вот это как?
То это
они
народ
скажут,
Израиля.
Да при чем здесь ваш Маши? Это все об Израиле скажут.
Понятно, страдал, действительно, да, много что проходил.
Из Египта возвал я сына своего. Мы относим это к Мессии, да, когда он был в Египте, и когда потом родители вернулись, когда умер царь Ирод, и они вернулись в Галилею. Мы говорим это об Иисусе. Евреи толкуют это об Израиле. Действительно, из Египта возвал он сына своего. Израиль вышел из Египта.
Хорошо. Давайте, может быть, посмотрим на то, как вообще, скажем, евреи относились к Христу, потому что если мы говорим о еврейском обществе, мы понимаем, что оно, безусловно, тоже разное по своей социальной составляющей, то есть это, например, ну, просто, да, обычный народ, это саддукеи, фарисеи, это какая-то знать, верхушка определенная, да, то есть какое отношение? Оно было однотонным, оно было таким разношерстным, разноцветным, какое?
Я думаю, что тут надо вспомнить греческое слово «скандалон», которое описывается в Евангелиях, и переводится это как «камень преткновения». То есть сама личность и поведение Машиаха, Спасителя, да, Иешуа, Иисуса Христа, она производила водораздел между людьми. И он не мог, я думаю, что чего точно не было, это равнодушие. То есть, ну, хотя, может, оно и было, но это самая презренная эмоция перед Богом. Скорее всего, народ разделялся очень резко, и вот он, сама личность его, и была таким, таким, знаете, проецирующим эффектом.
Которая вносила некий раскол в общество, именно, да, одни были за, другие против.
Вот, как вот мы каемся, да, вот, вот мы чувствуем, что это да, что это истина, что это правда, что мне нужно знать об этом, мне нужно Евангелие, мне нужно спасение, да, мы как-то чувствуем это, понимаете, то есть это не разум, так и люди, они могли быть простые люди, очень простые, мы знаем, что за ним тысячи людей ходили, простые омары, люди земли, рыбаки там, да Бог узнает, крестьяне, и он с ними разговаривал на их языке, и вот они его принимали, так же и с фарисеями. Помните, как с Лазарем, да, они же фарисеи пришли, когда Лазарь умер, и тоже фарисеи, они плакали вместе с Иешуа, с Иисусом, да, и не сказано, что они там накинулись на него, нет, они пришли к нему, они знали, что он друг Лазаря, и они были с ним, и тоже не было однозначности какой-то.
И надо сказать, что, в принципе, партия фарисеев – это единственная партия, на которую он опирался, потому что они постоянно защищали его даже в Синедрионе. И даже когда на учеников Иисуса нападали в Синедрионе, именно предводитель партии фарисеев в Синедрионе сказал, что не надо против них восставать, потому что если это не от Бога, то это само развалится, а если это все-таки от Бога, то мы будем противниками Бога.
Но мне кажется, это все-таки вот... да, и хорошо, Инна.
Первая церковь, которая была организована после воскресения Иисуса, да, состояла из, сначала из 5, потом еще 3000, 8000 человек для Иерусалима.
И потом написано... Мириадес, греческое слово. Посмотри, говорит апостол Павел, мириадес, десятки тысяч следуют за Иешуа, за Христом, и все они, написаны, ревнители Торы. А кто это ревнители Торы? Это Прушим, это фарисеи. Десятки тысяч. Это огромное количество, между прочим, для тогдашнего Иерусалима. Это не шутки.
Да, но
не
вот
маргинальное меньшинство какое-то.
Понятно. Но, тем не менее, когда мы обращаемся, опять же, к Писанию, мы видим следующее, что люди, которые ходят за Христом, и он сам об этом говорит, вы ходите за мной, потому что вы одни хотят чудес, другие хотят просто хлеба, да, зрелищ, да, еще чего-то. Я все-таки не чувствую, что именно в обществе того периода и именно среди иудеев были люди, которые видели в нем Христа. То есть это был, безусловно, человек для них неоднозначный, Божий, который творит чудеса. Конечно, кто-то, может быть, и чаял какие-то ожидания, видел в нем что-то, но, во всяком случае, вот Писание особо это не транслирует.
Кстати, Мессия, Машиах, если почитать Рамбама, то там просто указано, что Машиах не будет творить чудес. Мы когда говорим о периоде того времени, мы когда говорим, приняли Христа евреи или не приняли, мы на что опираемся? Мы опираемся на Евсевия, мы опираемся на историков церкви, мы опираемся на церковь Константина, которую создал Константин, и первым письмом Константина к церкви было какое? Евреи виноваты в распятии Христа, прокляты они. И вот сейчас смотрим на церковь, на евреев и на евреев того времени с позиции церкви, которая была создана Константином.
Это очень вредная точка зрения.
Но мы еще смотрим на Священное Писание.
А Священное Писание мы интерпретируем глазами отцов церкви.
Ну, это тоже, давайте риторически такой вопрос. Мы прям буквально сделаем небольшой перерыв, друзья, вспомним наши координаты. Здесь вопросы от Ольги пришли, так кто распял Христа, еврейское священство или простой еврейский народ? Но ведь Иисус сделал столько добра народу, как они могли захотеть его распять? Ольга, вот мы обязательно на все это ответим, прям вот буквально через несколько секунд, поэтому не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, мы снова... прямом эфире, говорим мы сегодня на животрепещущую тему. Видите, что здесь поднимается, как и говорит Инна, и козни Константина, и то, что сейчас мы смотрим на Писание где-то через такую заказную призму. Но я не могу сказать, что в этом нету истины. Вот. И все-таки мне, опять же скажу, возвращаясь к тому, что все Писание богодухновенно, и несмотря ни на какие человеческие происки, Господь все-таки оставил нам то, чему мы можем сейчас доверять, мы видим, что, конечно, не все так однозначно, но именно восприятие, отношение народа к Иисусу, ну, не было как отношение к Мессии в чистом виде, не было. Все-таки одни видели в нем пророка, учителя, другие видели в нем человека, который может исцелить, который может что-то им дать сейчас. Но я думаю, это обычная человеческая сущность, которая характерна для всех людей, для евреев, для неевреев. И если мы говорим о верхушке, то есть о верхушке власти, вот, скажем так, какой, ну, было ли им выгодно, была ли им выгодна смерть Христа?
Верхушки власти?
Верхушки, да, власти, то есть, опять же, священству, еще, скажем так, тем людям, которые понимали, что они должны как-то сотрудничать с Римом, те люди, которым, наверное, был неудобен человек, который раскалывает общество, и вообще человек, который как-то транслирует какие-то непонятные вещи, богохульные, на их взгляд. Угу. И поэтому это был тот человек, который мешал. Ведь недаром было даже такое слово, что лучше пусть пострадает один человек, нежели весь народ, да, конечно.
Но это сказал Каиафа, и там написано в Евангелии о том, что, будучи на тот год первосвященником...
Он сказал это от Бога. Вот, эта фраза от Бога была сказана. Вот. А можно я отвечу на этот вопрос?
Да, конечно, вместе, конечно.
Параллельно вместе с вопросом Ольги хочу ответить. Да? Вот, как, вопрос звучал Ольге примерно так. Как они могли, ведь он сделал столько хорошего? Вот, а Инна сказала, я ее хочу поддержать в этом, что мы сейчас смотрим на те события глазами вот, церкви, да? Давайте вот включим свою фантазию и представим, что где-то под Воронежем ходит молодой человек лет 30-33, и, допустим, он сейчас был бы мегапопулярный блогер с миллионами подписчиков, и писал бы он в этих блогах скандальные вещи. Какие бы он вещи сейчас писал, например? Угу. Вот представьте, что это в России происходит, да? Этот блогер делает много хорошего. Например, он исцеляет людей, у людей вырастают ноги, открываются слепорожденные глаза, проходит эпилепсия у этого у людей, к нему приезжают толпы, а в блогах своих он пишет такие вещи, что, например, верхушка, допустим, действующей церкви – это дети дьявола.
Ну,
как
я,
вам? Как да, вам? Как вам? Да, да, вот как, он пишет на всю страну. Угу. Он пишет, что верхушка действующей церкви – это дети дьявола. Прямо так пишет, угу. Да? А действующего, допустим, руководителя государства он называет лисицей.
Угу.
Скажите, этот блогер долго проживет в России?
Ну...
Ну что, ну...
Да, нет, я про что говорю, думаете? Многоточие.
Многоточие, да. Я думаю, что этот блогер не прожил бы и недели здесь, или не пробыл бы на свободе после таких заявлений. И потом бы через несколько тысяч лет писали бы, как эти вот воронежцы там, да, или орловцы, или екатеринбуржцы, как они вообще могли с ним сделать? Он же столько людей там в Воронеже исцелил. Понимаете? Поэтому говорить вот так вот, как эти евреи могли, это все проявление именно антисемитизма, потому что мы не понимаем, что... 99% современного населения поступило бы, скорее всего, точно так же. Поэтому вот этот вот спор, кто убил, да? Да мы все убили. Понимаете, убил грех. Иешуа, он прямо сказал, что никто не забирает у меня жизнь.
Угу.
Я сам ее отдаю. Он сам ее отдал. Он сразу сказал, никто не забирает. Если
он,
я
помню,
бы не захотел...
разговор с Пилатом, когда тот говорит ему, что у меня есть власть, ты вообще-то учти, да, это, что я, да, могу либо, да, отпустить, да, тебя, либо нет. Он, да, в принципе, ему сказал, что нет, это не в твоей власти находится.
Поэтому это все такое, знаете, такие разговоры. Я сам так думал почти всю жизнь.
Давайте мы сейчас примем звонок.
Давайте.
Добрый день, вы в эфире, пожалуйста, говорите.
День добрый. Но ведь написано... А в Библии Павел пишет, что евреи, они в законе невежи, и народ проклят он.
Угу.
Так что я не собираюсь никого проклинать, но так написано.
Ага, скажите, пожалуйста, да.
Еще стоп. И если брать, я как-то вас слушал, вы призывали всех попросить прощения у евреев. Но евреи тоже убивали, даже мотящихся к стене не жили.
Угу.
Так что вот такие вот дела. А они переписывать нельзя никак.
Скажите, пожалуйста, во-первых, можете представиться, чтобы мы знали, с кем мы разговариваем?
Ага, вопрос задавайте.
Понятно. Значит, пожалуйста, скажите, вот то местописание, которое вы сейчас привели, это где именно? Вот вы говорите, апостол Павел говорил эти слова. Вы можете назвать место, чтобы это не было голословным?
Да, назову место в следующей передаче. Я знаю, что это есть.
А, в следующей передаче.
Так написано, вы тоже об этом знаете.
Нет, хорошо, давайте сейчас подискутируем. Пожалуйста, да, Инна.
Действительно, я могу сказать, не хочу никого обидеть, но и о современных христианах, о большинстве современных христиан, потому что вот именно в наше время живущих, что невежды в законе, прокляты они, потому что даже Писание не удосуживаются читать и знать, потому что слова, которые были приведены, они приведены из Евангелия. И там говорится о том, что именно седукеи думали, да, как может Иисус общаться с иудеями, потому что с обычными евреями, потому что они невежды в законе и прокляты они. Это говорили седукеи, не апостол Павел. Поэтому читайте Евангелие, дорогие, чтобы не попадать в просак, чтобы не быть невеждами в законе. Наверное, это раз. Во-вторых, насчет убийства мочащихся в стене. Дорогой мой, вы вообще Библию читали? И кто приказывал, кто говорил евреям, когда они шли в землю обетованную, когда они должны были идти и делать то, что говорил Господь? Да, они убивали. Кого убивали, почему убивали, за что убивали. Мы что, возьмем только одно место из Писания, только Евангелие или еще проще какие-то послания Павла, на которые опираются антисемиты и говорят, что вот, ну, сам же Павел написал. Или мы будем брать все Писание, о котором Павел говорил Тимофею, что все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для наставления, для исправления.
Да, друзья, всем нам нужно читать Слово и быть внимательным к тому, что так там написано, потому что, как мы сами понимаем, во-первых, помимо того, что мы читаем, нам нужно еще это понимать, вникать, изучать, а интерпретировать, конечно, можно все по-разному. Вот давайте, если мы сейчас вернемся к нашему центральному вопросу, которому и посвящен наш эфир. Есть как бы две такие точки зрения, достаточно полярные. Одна из них – это то, что евреи распяли Христа, то есть они виновны в его смерти. И те слова, которые они сказали перед крестом, что пусть там кровь его будет на нас и на наших детях, вот, собственно говоря, это породило потом впоследствии определенные отношения и даже учения. Да, вторая, на мой взгляд, крайность – то, что евреи не виноваты, распяли Христа римляне, язычники, и кто угодно, и вообще в толпе стояло много людей, поэтому, собственно говоря, вот, как сказать, Пилат умыл руки, вот, и вот все произошло без участия как бы еврейского народа, но это тоже крайность. Вот все-таки, мне кажется, Виктор, он уже озвучил вот эту золотую середину, которую я тоже придерживаюсь, что... Виноваты все в смерти Христа-то. Общество и еврейское, и нееврейское. Виноваты люди, потому что, собственно говоря, Иисус пришел для того, чтобы забрать на себя грех каждого человека, включая и сегодняшние реалии. И получается так, что если бы Иисус умер только за евреев, тогда, соответственно, для остальных народов не было бы никакой возможности спасения, что и трудно было изначально принять тоже Первоапостольской церкви, и тоже были некие разногласия. Потом все-таки, когда было открыто, что действительно есть вот эта возможность освобождения, спасения для всех народов, и Христос умер за всех, и за евреев, и за язычников, то мы понимаем, что это смерть, которая произошла на кресте. Вот виновны в ней люди, потому что они грешили, потому что они отошли от Бога. Вот, Максим, я вижу, к сожалению, за компьютером своим только вашу макушку, вот, но голос я вас услышу, и все радиослушатели в том числе, пожалуйста.
Ну, в принципе, вы сейчас озвучили то, что я хотел сказать, что на смерть Иисуса надо смотреть более глобально, что на самом деле его распяли не евреи, а распяло человечество в целом, да, как вы сказали, потому что он пришел взять на себя грех всего мира. И еще такой момент, что, опять же, как вот Инна сказала, что Писании, в принципе, все написано. И в Писании написано, что спасение, оно от иудеев. И, ну, я всегда, ну, у меня, я всегда говорю так, что через то, что Ишуа, да, был еврей, то, что евреи его распяли, через это только можно увидеть богоизбранность. То, что евреи – богом избранный народ. И это также написано в Писании. Допустим, если бы Иисус был русским, ну, да, к примеру, или там бурятом, ну, вот Бог бы избрал в свое время русских или бурятов.
Угу. Ну, какой-то другой народ,
да,
скажем.
Какой-то,
да,
какой-то другой, угу, народ. И тогда его убили бы русские.
Угу.
Или убили бы его буряты. И это как бы, ну, само собой разумеющееся.
Ну, понятно, перевело бы стрелки на тот народ, от которого, собственно говоря, Мессия, да, и вышел. Вот, вы знаете, допустим, вот впоследствии, как мы уже здесь упомянули, вот развитие вот этого антисемитизма, которое строилось именно на том, что евреи, значит, убили Христа, вот они виновны в смерти и так далее, они виновны в смерти нашего Господа. Вот давайте, может быть, ответим на вопрос, а что бы случилось, если бы этой смерти не произошло? Ну вот, допустим, евреи не виновны в смерти Христа, там ученики отбили его, я не знаю, подняли восстание, ну не знаю, вот мы можем просто пофантазировать, да? Допустим, не хотели или они смерти Христа, начали за него воевать, не случилось этой крестной смерти, тогда что?
Ну, вообще, во-первых, это вся история человечества, всего земного шарика и всех людей на нем, она завязана на эту смерть. Это так звучит, потому что, ну, это так серьезно звучит, почему? Потому что тело Христово, как говорится, да, это невеста. Невеста оказалась негодна, невеста свою чистоту не соблюдала, угу. И это относится ко всему и человечеству, да, вот каждый слушатель может себе задать вопрос, а я согрешил или нет? Если вы согрешили хоть разочек, значит, вы виноваты перед своим женихом, перед Спасителем, перед Иисусом Христом, перед Иисусом. Вы виноваты, я виноват, вы виноваты, все виноваты. Раз. Как нам этого избежать? Как нам избежать наказания за это? Наказание за это мы не можем избежать ни, по закону никак, потому что невеста, которая не дождалась жениха, она подлежит уничтожению. Это закон, закон Вселенной, закон, установленный Богом, так же, как закон тяготения. Что надо сделать для того, чтобы невесту не убили нас? Вот что надо сделать, чтобы нас не осудили? Надо, чтобы был отменен закон замужества, по которому нас обвиняют. Чтобы отменить закон замужества, надо, чтобы жених умер.
Угу.
И все. Угу. Просто подумайте об этом. Если бы жених не умер, то мы все были бы наказаны, каждый из нас, каждый абсолютно. Каждый бы из нас был бы наказан за то, что он согрешил и не любил всем сердцем своего жениха, как в первой заповеди написано, возлюби Бога своего всем сердцем, всей душой, всей силой, всей крепостью, всем разумением твоим. Мы этого не делали. Угу. Все мы нарушили какую-то, да, из 10 заповедей, это 100%. Поэтому каждому человеку, чтобы жить, необходима смерть нашего жениха Иешуа, Мессии. Поэтому то, что он пришел в Израиль, это его суверенная воля. Он так и говорит про себя. Я Бог Израиля. Вот я всех, кто носит крестик, прошу, посмотрите на него, что на нем написано. Там распятие, на нем табличка, там 4 буковки. Ин, ци. Да, Иисус Назарей, царь иудейский. Вы носите крестик, на котором висит царь иудейский. Он сам про себя так говорит. Он говорит, я Бог Авраама, Ицхака, Якова. Он не говорит там, я Бог Васи, Пети и там еще кого-то, Маши. Он говорит, я Бог Авраама, Исаака, Якова. Он всегда так про себя говорит. И он придет обратно ведь в Израиль. В этом же нет никаких сомнений. А если это так, то что тогда, откуда берется антисемитизм? Вот Зигмунд Фрейд, он просто сказал, старик Зиги, да, мы тут люди верующие, но я упомяну в сую имя этого человека несчастного. Он сказал, что антисемитизм, по сути своей, это ненависть ко Христу. И все. То есть люди, которые ненавидят евреев, они на самом деле ненавидят Христа. Но но они не могут себе признаться по той же своей слабости внутренней, они не могут себе признаться, что вот ярмо Христа для них слишком тяжело. И они агрессивны ко Христу. Но так как они побаиваются Бога, они перенаправляют свою ненависть к евреям. Это Фрейд сказал. не я сказал, да, но я с ним согласен. И я почему так уверенно это говорю? Потому что я это все пережил сам, и многие годы я ненавидел еврейский народ, и когда я проанализировал ход своих мыслей, я понял, что вот эта формулировка Фрейда относится лично ко мне. Если она относится лично к вам, тогда я вас очень прошу покаяться и перед Богом за это вот состояние ваше.
Здесь вопрос от Евгения пришел. Почему Иисус очень часто и строго обличал именно фарисеев, а не саддукеев?
Потому что с фарисеями у него был момент спора. Он мог их наставлять. Он же не просто так с ними спорил. Он им показывал их неправоту, свою правоту. Потому что он боролся за их души. И действительно, первая церковь состояла из фарисеев. Он до них достучался. А с саддукеями он практически не разговаривал, потому что там духовности никакой не было.
Чисто политическая бизнес-элита такая.
Да, бизнес-структура, которая, в общем-то, боролась за власть. Им не нужен был ни мессия, ни народ.
Ни спасение.
Им нужна была власть, ни спасение.
Они не верили в
будущее. А фарисеи ждали пришествия мессии. Он им и говорил, что смотрите, он им и доказывал, он их обличал.
Ну, в общем, из принципа «кого люблю, того наказываю».
Да,
то есть,
да.
Кто еще может, слышать, кто еще может проснуться, до того и дотрагиваюсь.
Есть принцип, что, знаете, тот, кто в чем-то соображает, того больше спрашивает. Вот фарисеи – это самые соображающие были люди на то время. И поэтому он к ним так очень ревностно относился, понимаете? Это как любимые ученики, которые в заблуждении.
Ну, если посмотреть, кто хоронил его, Иосиф Фарисейский – это фарисей. Поэтому они пришли к нему, когда ученики даже испугались, да?
Один из главных фарисеев – это апостол Павел.
Угу. Хорошо, вот мы пришли к выводу все-таки о том, что смерть Христа – это прежде всего воля Божья, это добровольный выбор самого Христа, что в этой смерти виноват человек, потому что он согрешил и отошел от Бога, что если бы этой смерти не было, то и нас с вами, друзья, может быть, уже не было, и не было бы ничего хорошего. Слава Богу, что за смертью Христа следует воскресенье, потому что на смерть ничего не закончилось, да, и, как говорил апостол, тогда бы вера наша была тщетна. Но мы после небольшого вот сейчас вот перерыва, да, буквально несколько секунд, давайте мы с вами поразмышляем над теми словами, которые сказали евреи насчет того, что они возьмут на себя ответственность за смерть Христа. Вот что все-таки дальше происходило, как на это смотрит сам Господь, давайте обратимся непосредственно к Писанию. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами разберем этот вопрос.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы с вами снова в эфире. Спасибо за ваши сообщения, за ваши комментарии. Но мы продолжаем. Итак, как вы помните, да, мы остановились на том, что евреи сказали, что они берут на себя ответственность за смерть Христа, что кровь ложится на их, то есть на нас и вот на наших детей, говорили они. И эта фраза, именно это слово была зацепкой для того, чтобы впоследствии опять же, ну, скажем так, объяснять для самого себя и ненависть по отношению к евреям, и те действия, тот беспредел, который творился по отношению к ним на протяжении дальнейшей истории. Но вот давайте мы с вами, опять же, да, обратимся просто к Писанию и вспомним тот момент, когда Иисус висел на кресте, и были произнесены эти слова. То есть что говорит Иисус? Он просит Отца, чтобы тот простил им и не вменил им этого греха, ибо они не ведают, что творят. То есть, вот очень интересно, ведь эти слова находятся вот рядом друг с другом. Вот они в некой последовательности. То есть, люди говорят, и тут же ответ Бога, ответ Христа. То есть, получается следующим образом. Христос простил на кресте тех, кто его распял. Он просит Бога не внемлить вот этого греха, то есть убрать последствия тех слов, которые люди сказали, потому что они, опять же, по его словам, не знают, что они говорят. И опять же, завет Христа, учение Христа говорит о том, что мы должны прощать тех, кто нас ненавидит, благотворить тем, кто нас как-то затирает, припинает и так далее. То есть то, что транслировал Иисус, и то, что Он сделал на кресте, очень понятно и логично. Поэтому мы, в свою очередь, из этого делаем абсолютно естественный вывод, что они были прощены. И каждый человек, который сейчас делает какое-то зло другому человеку и понимает это, раскаивается перед Господом во имя Иисуса Христа, он получает это прощение. Что можно еще сказать по этому поводу?
Ну, если вы верующий человек и называете себя христианином любой конфессии, как бы то ни было, то Писание священное вам не дает никакого шанса ненавидеть и вообще никого, тем более избранный Божий народ. Это первое. Второе, значит, надо понимать исторический контекст события и вообще антураж, при котором это все происходило. У Понтия Пилата в Притории там могло поместиться, ну сколько человек там могло поместиться? Что там стоял весь Израиль, что ли?
150 человек.
150 человек сказали, кровь его на нас и наших детях. Это не у креста было, а в Притории перед лицом Понтия Пилата сказали. Какая-то маленькая кучка, как написано, каких-то негодяев написано, которые подстрекаемых главами Сангедрина, Синедрион. Понимаете, это 150 человек. Вот сейчас 150 человек пойдут, преступление какое-то совершат из России. Что вся Россия должна быть проклята? Нет. Значит, дальше. Если мы говорим, что, смотрите, вот они прокляты, они гонимы, они до сих пор рассеяны по всему миру, так это к любому народу может относиться. Мы можем и про Россию сейчас взять книгу Второзакония, допустим, 28 главу, и прям по пунктам 52 стиха прочитать, и там будет практически каждый стих проклятие, и каждый практический стих будет относиться к России.
Да, Виктор, ну, смотрите, например, если вот мы вспомним о том, что католическая церковь принесла покаяние за то, что они сделали II, по отношению к евреям, вот Иоанн Павел II не принимал в этом участие. Ну,
почему
как бы
же?
Нет. Я сейчас минутку, не поняли меня. Угу. Иоанн II не принимал участие в убиении Христа. Он не принимал участие в том, чтобы, например, сжигать евреев или, например, я не знаю, что-то творить против них. То же самое, как и, например, многие католики. Но дело в том, что это было в католической церкви, это было в ее движении, в истории, это было в видении...
Антисемитизм вы имеете?
Антисемитизм, да. Это не только в католической, но я к тому, что...
Особенно в этом преуспели протестанты.
Я к тому, что люди, которые и протестанты в том числе, которые не принимали в этом участие, которые, может быть, не придерживаются этих взглядов, тем не менее, сейчас созревают к тому, что приносится покаяние все-таки за содеянное, слава Богу. То есть мы все-таки видим в этом смысл. Если вы говорите
покаянии?
О покаянии...
Конечно,
нет,
есть.
И в том, что покаяние приносится даже теми, кто как бы непосредственно в этом не участвовал. Это если говорить о ваших 150 человеках, которые там стояли и говорили, что вот кровь Христа и ответственность на нас. Вот как раз здесь вопрос от Евгения. Я христианин, но не наблюдаю в себе какой-то ненависти к евреям.
Это
разве
прекрасно.
Я тоже должен каяться?
Это прекрасно, но я
вот
думаю,
что... Вот, соответственно, вопрос. Практически, вот о чем мы сейчас с вами говорим.
Хорошо, извините.
Есть личное покаяние,
да.
А есть покаяние за народ, за церковь. И вот если я член церкви, да, я в теле Христовом, если я ощущаю, что мои ближние, вот те самые пальчики, ножки, которые составляют тело Христово, если я чувствую, что они антисемиты, то я могу каяться за мою церковь. Я могу просить, чтобы церковь очистилась, чтобы не было проклятия, потому что антисемитизм – это проклятие. Антисемитизм не дает благословения, не дает возможности соединения с Богом. Я буду каяться за мою церковь, я буду просить, чтобы церковь покаялась, чтобы люди, которые рядом со мной, покаялись.
Если мы любим Россию, мы должны оградить нашу страну от всякого проклятия. И лучше покаяться в том, чего вы не совершали, чем не покаяться в том, в чем можно было покаяться.
Угу. Да, давайте практически под финал сообщение от Аллы. Спасибо большое, очень мощный эфир, многое открылось, увидела многие вещи под другим углом. Алла, спасибо вам большое. И, друзья, прям буквально вот одну минуточку, да, на завершение сегодняшнего эфира.
Я хочу сказать, что, друзья, все Писание богодухновенно. Это Писание принадлежит евреям. Павел – еврей, гонители Христа – евреи, апостолы – евреи, те, кто его распинал – евреи. Понимаете, не надо так смотреть, вот, знаете, узко направленно, не надо завидовать, да, Бог любит вас, какой бы национальности вы ни были. Надо быть благодарным еврейскому народу за то, что он произвел по крови на свет Иешуа Мессии.
Спасибо большое, друзья, я думаю, что мы на этом закончим. Пожалуйста, если вдруг вы не смогли эфир послушать сейчас напрямую, вы можете это сделать у нас непосредственно на сайте Радио Теос. Счастливо.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.